Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». План на неделю. Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Луганской и Донецкой областях Украины на референдуме о самоопределении люди массово голосуют за избавление от кошмара, каждый подразумевая что-то свое.
Несмотря на то, что ночью в Славянске шел сильнейший бой, людей было сегодня очень много.
70-летие депортации крымских татар. Старая боль и новые обиды.
Власть не хочет, чтобы крымские татары шли на митинг с украинскими флагами.
14 мая в Замоскворецком суде Москвы новый этап дела Болотный.
Гособвинение ни о чем не заботится, оно просто надеется на свой административный ресурс.
15 мая – Международный день отказников от военной службы по убеждениям совести. Как в умах молодых россиян сочетаются ура-патриотизм с желанием откосить от армии.
Этот разрыв сознания, он существовал. Сейчас он просто обострился. Потом в стране же у нас в общественном сознании довольно силен милитаризм.
16 мая – 60-летие восстания политзаключенных в Кенгирском лагере, одной из самых знаменитых в истории ГУЛАГа. И 17 мая в Европе и в российских городах очередная ночь музеев. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. В некоторых районах Донбасса, где сегодня сепаратистские силы проводят так называемый референдум о статусе регионов, правительственные войска продолжили 11 мая антитеррористическую операцию. Действия украинских военных охватывали Славянск и некоторые другие населенные пункты, где замечена активность сепаратистов. В Донецкой и Луганской областях все желающие могли выразить свое отношение к идее государственной самостоятельности регионов и в теории к провозглашению здесь двух самостоятельных республик. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Референдумы о самоопределении Луганской и Донецкой областей Украины организованы так называемыми центральными избирательными комиссиями самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Подобный референдум проводился 16 марта в Крыму и стал для российских властей формальным поводом для включения полуострова, а также Севастополя в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов. На обоих референдумах участникам предлагается ответить «да» или «нет» на вопрос, поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой, в другом случае Луганской, Народной Республики, говорит лидер луганских сепаратистов Валерий Болотов.
Принимая к сведению информацию Центральной избирательной комиссии, учитывая мнение экспертного сообщества и обращение всех граждан Луганской области, Совет представителей территориальных громад и общественных организаций Луганской области постановил решение представителей территориальных громад от 5.05 о проведении референдума 11 числа оставить без извинения с единственным вопросом: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?
Формулировка не позволяет с уверенностью говорить о том, идет ли речь об отделении от Украины или о более широком самоуправлении регионов в ее составе. Бюллетени отпечатаны на русском и украинском языках. О каких-либо способах их защиты от подделки обнаружить сведения не удалось. Также неясно, кто контролирует печать бюллетеней с тем, чтобы их количество соответствовало числу возможных участников голосования. Как утверждает глава Донецкого так называемого избиркома Роман Лягин, для проведения голосования использованная инфраструктура, созданная для президентских выборов на Украине, намеченных на 25 мая.
К референдуму мы готовы. У нас уже сформированы участковые и территориальные избирательные комиссии. У нас есть уже практически полный тираж бюллетеней. То есть нам может помешать только война. То есть нам может помешать вот только какая-то очень большая провокация.
Выборы главы украинского государства, заявляет Лягин, в Донецкой и Луганской областях не состоятся. Глава Луганского центризбиркома Василий Никитин сообщил, что предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник, 12 мая.
Значит, планируем с 6 утра, с 6 утра до 20.00. Предварительные итоги мы подадим где-то в понедельник, уже будут предварительные. В течение недели мы, скорее всего, даже в течение ближайших 3 дней полностью дадим протокол о результатах референдума.
По словам Никитина, избирательные участки охраняются местной милицией, военнослужащими так называемой армии Юго-Востока и добровольцами отрядов самообороны. При этом Никитин уверен, что участки готовы защищать даже женщины и их дети. Минимальная явка для референдумов не установлена, поэтому они в любом случае будут признаны состоявшимися. Опросы, проведенные в апреле, базирующимся в Киеве Международным институтом социологии, показывают, что отделение Донецкой и Луганской областей от Украины поддерживают чуть более 10% населения этих регионов. Однако существует серьезное опасение, что при отсутствии независимых наблюдателей результаты голосования могут быть подтасованы. В случае, если по итогам референдума большинство на поставленный вопрос ответит «да» или об этом просто объявят организаторы, не считаясь с реальными результатами, то ситуация останется неопределенной, так как среди противников нынешних украинских властей нет единства по поводу того, как использовать такие результаты. Часть выступает за более широкую автономию регионов в составе Украины, другие хотят провозглашения государственной независимости и вхождения Луганской и Донецкой областей в состав России. Несколько пророссийских политиков на Украине считают, что из восточных и юго-восточных регионов Украины, где преобладает русскоязычное население, следует создать государство Новороссия. Планируется ли потом присоединение Новороссии к Российской Федерации, также пока не ясно. В частности, бывший кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады Олег Царев, заявляет, что лидеры самопровозглашенных республик в случае так называемого положительного исхода референдума обратятся к главам соседних регионов Украины с предложением провести подобное голосование у себя. Царев является организатором движения «Юго-Восток», которое выступает за более широкую автономию восточных и юго-восточных регионов Украины. Государственная Дума России отказалась посылать своих наблюдателей на референдум в Луганской и Донецкой областях. 7 мая президент России Владимир Путин призвал организаторов голосования отложить его на более поздний срок, чтобы способствовать установлению диалога с Киевом. Однако лидеры самопровозглашенных республик отказались это сделать. Глава донецких сепаратистов Денис Пушилин сказал по этому поводу, что у него нет прямой связи с Путиным и что он узнал о его предложении из средств массовой информации.
И на этом голосовании принято 100% решение дату референдума не переносить. Референдум состоится 11 мая.
У нас нет прямой связи с Владимиром Владимировичем Путиным. То есть мы вчера узнали о его предложении непосредственно из средств массовой информации, наверняка он сейчас также узнает.
В Киеве референдум, проводимый в Донецкой и Луганской областях, уже объявлен незаконным. Аналогичную позицию занимают и практически все страны международного сообщества. «Ни одна цивилизованная нация не признает результаты этого голосования», заявил государственный секретарь США Джон Керри. Напомню, что в марте при голосовании в ООН почти 100 стран назвали незаконным референдум, проведенный в Крыму. Россию тогда поддержали в ООН всего 10 государств. Главный претендент на победу на выборах президента Украины 25 мая Петр Порошенко назвал референдум в Донецкой и Луганской областях постыдным событием, направленным на ослабление украинского государства. Нынешние власти Украины предлагают проведение референдума о децентрализации страны, однако его условием является полное прекращение вооруженного противостояния. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Во второй половине дня в воскресенье я позвонил корреспонденту «Радио Свобода» в городе Славянске, в Донецкой области Украины. Называть его имя в эфире я не стану ради его безопасности. И вот что он рассказал.
Несмотря на то, что ночью в Славянске шел сильнейший бой, и такое ощущение, что с применением тяжелой артиллерии, людей было сегодня очень много, даже стояли очереди для того, чтобы проголосовать. То есть там народ не испугало. А наоборот, как-то люди активизировались, даже было больше людей, чем на праздник 9 мая. Избирательные участки находятся в крупных учебных или заведениях, или в крупных залах, и там в эту очередь люди пытаются быстро проголосовать. Также я заметил сегодня вооруженный патруль из нескольких человек, полной боевой готовности ходили по улицам города, даже по тем местам, где раньше их никогда не замечали. Они таким образом как бы обеспечивали охрану, чтобы не было больше никаких провокаций. Но мне удалось пообщаться с одним из избирателей. Она рассказывает, что сегодня как никогда, наоборот, в избирательных участках спокойно. Вооруженных людей она не замечала, только ходили голосовать люди с оружием. Я так понимаю, это те, которые в народном ополчении. Несмотря на то, что атмосфера неспокойная в городе, людей очень много на улице. Одни голосуют «за», другие приходят голосовать, ставят отметки в двух клеточках или «да», где «да» и где «нет», для того, чтобы сделать бюллетень недействительным. Многие люди, которые боятся, просто поезжали из города, не хотят вообще участвовать в этом, говорят, что в Украине референдума не существует, то есть в стране Украины референдума нет, это просто как бы незаконно.
Напомню, это был рассказ одного из корреспондентов «Радио Свобода», который сейчас наблюдает за обстановкой в Славянске. Кроме того, я побеседовал еще и с журналистом из Луганска, главным редактором местной «Реальной газеты» Андреем Дегтяренко.
Уже с 8 утра открылись участки по проведению так называемого референдума в Луганске, в Луганской области. Открылись во многих учебных заведениях, несмотря на запрет Министерства образования. Также в дворцах культуры, в спортзалах явка была достаточно высокая. И основной, наверное, мотив, который толкает людей голосовать за создание Луганской народной республики, это страх, созданный волной пропаганды антиукраинской о том, что ведут убийства мирных людей и все время пугают бандеровцами, пугают правым сектором. Состояние истерии на волне последних событий 9 мая в Мариуполе и в начале мая в Одессе, в принципе, является основным толчком. Сегодня в 12 часов так называемый народный губернатор Болотов сделал заявление о том, что все проходит спокойно, и о том, что по его данным более 60% избирателей якобы Луганской области проголосовало. Ну, есть сомнения в этих цифрах, разумеется, и в целом, в общем-то, в том, что эти люди, которые сейчас захватили власть в Луганской области, у них вообще есть, в принципе, налаженная система обратной связи с этими избирательными участками. Слава богу, вроде пока в Луганской области не было никаких ни терактов, ни провокаций. Действительно, много людей, но я не могу сказать, что там половина избирателей Луганской области высказали свое мнение. Разговаривал недавно с одним из руководителей этой так называемой армии Юго-Востока. Они говорят, что, ну, в принципе, мы сами не знаем, какие юридические последствия будет иметь этот референдум.
В эфире «Радио Свобода» о том, как проходило 11 мая в Луганске, рассказывал местный журналист Андрей Дегтяренко. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Крымско-татарский народ, или крымцы, как они сами предпочитают себя называть, на наступающей неделе отмечают траур – 70-ю годовщину сталинской депортации своего народа. 11 мая 1944 года Государственный комитет обороны СССР принял соответствующее постановление, а утром 18 мая более 30 тысяч солдат НКВД начали действовать. Депортируемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы. За три дня до вечера 20 мая более 183 тысяч крымских татар были вывезены из Крыма в вагонах для скота и направлены на места ссылки в Республике Средней Азии. Официально причиной депортации были объявлены факты якобы массового коллаборационизма и сотрудничества большой части крымцев с немецкими и румынскими оккупантами во время войны. Причем под удар попали даже крымские татары, которые эвакуировались из Крыма до занятия его немцами и успели вернуться из эвакуации за апрель-май 44 года. И впоследствии почти все военнослужащие крымцы, всю войну воевавшие с нацистами в рядах РКК. По оценкам самих крымских татар, в ссылке от невыносимых условий, голода, болезней погибли более 40% их соотечественников. В отличие от других депортированных народов, которые вернулись на родину в конце 50-х годов, крымские татары были лишены этого права формально до 1974 года, фактически же до 1989. Сегодня, после российской аннексии Крыма, крымские татары 18 мая по традиции хотят провести митинг и памятное шествие. Однако в связи с предупреждениями о недопустимости экстремизма со стороны новых властей, это мероприятие может не состояться. 3 мая в Крым с территории Украины не смог попасть лидер крымцев, бывший советский диссидент Мустафа Джемилев, что страшно возмутило его соотечественников и чуть было не привело к столкновениям с российскими правоохранительными органами. О восприятии траурной даты в новом политическом контексте я побеседовал с живущим в Симферополе крымско-татарским журналистом Диливером Османом. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что опасается беспорядков в Крыму 18 мая, в годовщину депортации, поскольку российские власти не дают провести митинг в память о событиях 70-летней давности.
Избежать того, что 18 мая крымские татары выйдут на митинг, нельзя. Речь идет о формате проведения этого мероприятия. Власти объявили это траурным днем для всех депортированных из Крыма. Хотят, вернее, так вот провести этот день. Крымско-татарский меджлис планирует провести это в том же формате, как он проводился этот митинг все годы. Почему именно 18 мая? Потому что именно 18 мая были депортированы только крымские татары. Власть не хочет, чтобы крымские татары шли на этот митинг с украинскими флагами. Меджлис не исключает этого, хотя и не говорит о том, что как будет проходить и кто какие флаги понесет. Потому что определенная часть крымских татар все же видит свое будущее в Украине, а может быть даже и больше подавляющая часть. Поэтому если будут эти флаги, и если кто-то попытается повлиять на то, чтобы этих флагов не было, какие-то эксцессы могут возникнуть.
А каковы сейчас настроения ваших соотечественников? Можно ли говорить о единой позиции? Или разные люди, в том числе руководство Меджлиса, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, смотрят по-разному на ситуацию?
Если говорить стратегически, то они смотрят на эту ситуацию одинаково. Другое дело, что Мустафа Джемилев всегда имел принципиальную позицию, и он более радикален в требованиях своих. Его радикальность заключается в том, что неделимость Украины неприкосновенна, что территориальная целостность неприкосновенна, что вывод войск должен был осуществлен в тот период, и что Крым аннексирован. Вот его позиция. В этом вопросе такова же позиция и у Меджлиса, и у нынешнего председателя Меджлиса. Сейчас, когда крымские татары де-факто оказались в России, за 23 года у них была совершенно иная позиция, а сейчас вот где-то 2 месяца, и нужно поменять эту позицию, как хотят это сделать власти, вряд ли это получится одномоментно.
В связи с произошедшим в последние месяцы, насколько вообще тревожно воспринимается эта годовщина?
Я не думаю, что существует тревога. Телефон полностью зависит от властей. Ну как можно было 3 мая не пустить Мустафу Джемилева в Крым на границе, не предъявив этому никаких специальных документов, а лишь на словах декларируя то, что он не допущен или он персона нон грата. Если говорить о том, что это лидер крымско-татарского народа, который вернулся к себе на родину, как можно не пускать и по каким основаниям нельзя его пускать? Допускать или не допускать Джемилева в Крым не прерогатива и не полномочия местной власти. Если де-факто находимся в России, то, наверное, это МИД должен делать российский. Но документов никаких на этот счет не предъявлено. Поэтому крымские татары воспринимали и будут воспринимать такую вот позицию власти однозначно отрицательно. Другое дело, как это будет дальше, если в этот раз это была массовая встреча лидера на границе, зачем последуют судебные иски к участникам акции, штрафы там от 10 до 50 тысяч рублей. Прокурор пришел в Меджлис, предупредили об экстремистских действиях Чубарова, вплоть до того, что запретят Меджлис. Мустафа Джемилев на это тоже ответил. Он сказал, что если будет запрещен Меджлис, то это не означает, что деятельность Меджлиса прекратится. Просто Меджлис уйдет в подполье и будет работать.
Как обычно проходил этот день ранее, до вхождения Крыма в состав России?
Во всех местах проживания крымских татар, во всех городах, выходили люди в 9-10 часов утра на траурный митинг, проводили местные митинги. Затем, кто как мог, добирался до Симферополя, и на входах в Симферополь формировались колонны с юга, запада, севера, востока. Вот эти колонны в час дня шли на митинг на центральной площади Симферополя с флагами, требованиями своими. Таким образом, они по улицам Симферополя проходили, и это было отработано, милиция сопровождала совершенно спокойно. Да, на час там перекрывалось движение, не полностью, а по определенным улицам. После этого проходил митинг, выступали из Киева представители власти, партии, общественной организации, и ничего такого естественно, там не происходило, честно говоря. Принималась резолюция очередная и расходились. В этот раз я не знаю, почему власти прямо насчет этого митинга. Но, вероятно, я думаю, что есть желание власти показать, что есть в Крыму сегодня. И мы не позволим поступать так, как заблагорассудится Меджлису и поставить всех на место. Это не даст никакого эффекта. Если так будет продолжаться, это только будет не на пользу ни Крыму, ни крымским татарам. Митинг 18 мая стал традиционным.
О 70-летии депортации крымских татар и новых опасениях крымско-татарского народа, которые внезапно оказались жителями другого государства, я беседовал с крымско-татарским журналистом Диливером Османом. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 14 мая в Замоскворецком суде Москвы продолжится рассмотрение очередного эпизода болотного дела в отношении тех, кто был задержан во время так называемой «второй волны» зимой и весной прошлого года. На скамье подсудимых четверо. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. На прошлом заседании, которое состоялось в конце апреля, представители прокуратуры зачитали обвинительное заключение. Трое из четверых подсудимых вину не признали. О том, чего ждать от этого процесса, в материале моей коллеги Натальи Джанпаладовой.
На заседании 14 мая сторона обвинения, как ожидается, начнет представлять доказательства. Этот этап процесса должен был начаться неделей ранее, на заседании 6 мая. Однако то слушание в последний момент было перенесено. Как полагает адвокат Сергей Панченко, произошло это, поскольку в годовщину событий на Болотной площади, цитирую, «кураторы дела решили не нагнетать обстановку». Конец цитаты. Какие именно доказательства будут представлять прокуроры в первую очередь, пока неизвестно. На прошлом заседании они предлагали сначала допросить потерпевших и свидетелей, а после перейти к изучению письменных материалов дела. При этом адвокаты не исключают, что сторона обвинения захочет сначала продемонстрировать видеоматериалы, или же кто-то из подсудимых пожелает дать показания. По закону обвиняемые имеют на это право на любой стадии процесса. Ранее подсудимый Алексей Гаскаров через адвокатов говорил, что хотел бы давать показания сразу. Адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко рассуждает о том, какую тактику может избрать сторона обвинения в этом процессе и какие задачи стоят перед стороной защиты.
Тактика обвинения будет ровно та же самая, потому что у нас те же самые прокуроры, которые были в прошлом процессе. Тактика их известна. Она состоит в том, что, собственно, тактики никакой нет. Совершенно бездумно оглашаются материалы дела и все. Гособвинение ни о чем не заботится. Оно просто надеется на свой административный ресурс. И у них есть основания полагать, что ожидания их оправдаются, потому что уже имеем приговор к предыдущему процессу. И несмотря на очевидную несостоятельность обвинений, люди получили реальные сроки, при том, что явно было видно, что они абсолютно не виноваты. У нас получилось, как в плохом старом анекдоте про судебную систему, ваша честь. Что вы сделаете? Неужели вы посадите человека, который явно не виновен? Конечно, нет, я дам ему условно. Да? По этому анекдоту получилось. Те люди, которые явно были не виноваты, получили ниже низшего. При этом все равно были признаны виновными, то есть названы официально государством преступниками и приговорены к реальному сроку тюремного заключения. Это отражает текущее состояние нашего правосудия. Задача, это я в этом процессе вижу, как и в прошлом, задача должна состоять в том, чтобы продемонстрировать всем, кто хочет видеть абсурдность происходящего.
А насколько усложнит работу защиты то, что Елена Кахтарева признала вину?
Никак не усложнит, абсолютно. Я не могу рассуждать о тех мотивах, которыми она руководствовалась, но у меня есть основания полагать, что человек просто не захотел связываться, как говорится. Никакого юридического значения это для, скажем, моего подзащитного или Гущина не имеет, потому что им не вменяется действие в группе. Они все действовали друг от друга разрозненно, даже по обвинительному заключению. Поэтому, если кто-то Кахтарева там что-то признает, да или даже полностью признает свою вину, это никак не ухудшает положение Гущина и других.
Напомните, пожалуйста, в чем обвиняют Илью Гущина?
Ему вменяется, что он схватил Антонова за бронежилет и каску, дернул его назад, повалил на землю, отчего Антонов испытал физическую боль. Если просто открытыми глазами посмотреть на ту видеозапись, которая имеется в материалах дела с участием Гущина, там видно, что как минимум Антонов на землю не падал, а во-вторых, неоднократно в прошлом процессе сотрудники полиции давали показания о том, что согласно их правил безопасности, шлемы Джета у них никогда не бывают в таких ситуациях застегнуты. Соответственно, показания о том, что когда Гущин схватил его за шлем, то тот испытал физическую боль от давления ремешком шлема, это явно ложь.
Говорил адвокат Сергей Панченко. На скамье подсудимых в рамках этого дела 4 человека. Национал-демократ Илья Гущин, активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров и гражданский активист Александр Марголин и Елена Кахтарева. Последняя с предъявленными обвинениями согласилась и признала, что 6 мая на Болотной площади принимала участие в массовых беспорядках и кидала в сотрудников полиции пустые пластиковые бутылки. Алексей Гаскаров признал некоторые обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, однако заявил, что с квалификацией обвинения не согласен. Его действия носили спонтанный характер и не представляли угрозы общественной безопасности. Илья Гущин и Александр Марголин также заявили, что вину не признают. В эти же дни в Московском городском суде продолжается рассмотрение так называемого дела организаторов, в рамках которого обвинения в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Координатор Левого фронта Алексей Сахнин, покинувший Россию и получивший политическое убежище в Швеции, рассказывает об интересе депутатов шведского парламента к болотному делу и рассуждает о том, как изменилась ситуация вокруг фигурантов этого дела.
Изначально предполагалось, что те, кого обвиняют в организации массовых беспорядков, то есть Удальцов и Развожаев, получат самые длинные сроки. Большинство шансов за то, что так и будет. Я не думаю, что Следственный комитет или вот та часть чиновников путинского режима, которые суд ответственный за организацию всех этих процессов, что они будут организовывать некую политическую интригу, пытаясь там столкнуть разные крылья оппозиции между собой. Да они и так столкнулись. Действует прежняя логика. Все, кто проявлял самодеятельность, участвовал в организации протестных действий, это враги режима, они должны быть закопаны под асфальт. И украинские события фундаментально этого подхода не изменили. Боюсь, что, скорее всего, приговоры будут жесткие.
Расскажите, пожалуйста, об интересе депутатов шведского парламента к болотному делу и, с вашей точки зрения, какой результат может принести такая международная поддержка?
Когда почти год назад сюда приехал, уровень информированности о болотном деле был просто на нулевой отметке. Зачастую я вот встречаю абсолютное понимание, смешанное с таким удивлением. Когда люди просто узнают о масштабе происходящего, они там сначала не доверяют, а когда начинают даваться подробности, они в общем и целом, по-моему, разделяют то отношение к болотному делу, которое восторжествовало в российской оппозиции, и участвуют сравнительно охотно. Я свою задачу вижу в том, чтобы на фоне как бы всех происходящих событий болотное дело оставалось в фокусе внимания не только российского, но и западного. Наши партнеры вот из Зеленой партии Швеции, которые являются парламентской партией, пообещали, что вместе с коллегами из левой партии попробуют этот вопрос перенести на обсуждение Европарламента. Наша задача вот и заключается в том, чтобы экспортировать опыт обсуждения болотного процесса из Швеции в другие страны Европы. К сожалению, у всех свои недостатки. В России людей в тюрьмы сажают, а европейцы очень неторопливые. Во всем мире все рушится, а здесь вот остров, где люди живут по расписанию. Иногда эмоционально тяжело, когда ты приходишь, а это твои друзья сидят в тюрьмах, идут эти суды кошмарные, а люди говорят, ну вот знаете, завтра там, я поеду там, отдыхать, вот. Давайте на следующей неделе встретимся. Но все-таки, если учитывать, что это не их страна, все-таки я благодарен тем почти 20 депутатам, которые подписали письмо с требованиями освобождения узников 6 мая и передали его в российское посольство.
Говорил Алексей Сахнин. Всего фигурантами болотного дела являются 28 человек. 11 из них уже дождались судебного решения. И еще столько же амнистированы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 15 мая в мире отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, то есть день всех, кто считает аморальным убийство людей на войне и отказывается от военной службы по этическим или религиозным соображениям. В России, в государствах Евросоюза, во многих других странах право на отказ от военной службы и замену ее на альтернативную гражданскую службу АГС является конституционной нормой. О том, насколько трудно сегодня быть антимилитаристом в России, о популярности альтернативной гражданской службы и о том, как в умах молодых россиян сегодня удивительно сочетаются растущий ура-патриотизм со старым желанием откосить от армии, я беседую с руководителем проекта «Гражданин и армия», членом правления правозащитного общества «Мемориал» Сергеем Кривенко. Будут ли проводиться 15 мая в России какие-либо акции, связанные с этой датой?
Довольно давно мы пытаемся как-то отмечать эту дату. День сознательных отказчиков. В России существует официально возможность заменить военную службу на альтернативную гражданскую службу. И этот день становится не только днем сознательных отказчиков, но и день, ну, не пропагандирующий, а отмечающий тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу. Но, к сожалению, такой большой акции в силу разных причин, не только нынешнего года, но и прошлых, делать не удается. Пройдет в Москве, по крайней мере, собрание ребят, такой неформальный клуб существует альтернативной гражданской службы, в нем принимают участие ребята из Москвы, из Подмосковья, те, кто уже проходит альтернативную гражданскую службу и те, кто собирается проходить, вот подает заявление. Подобные собрания проходят и в Санкт-Петербурге.
А как сегодня в России оформлено движение, занимающее, ну я бы сказал, антимилитаристские позиции? Насколько оно консолидировано, насколько оно сильно?
Мощнейший стимул дала война в Чечне, и было вот антивоенное движение с маршами мира, и многие организации, которые сегодня еще продолжают работать, появились в 94-95 годах. Но сейчас такого массового консолидированного движения нет. Есть сеть организаций, которые поддерживают развитие альтернативной гражданской службы, но это, конечно, нельзя назвать таким антимилитаристским движением. Продолжает существовать несколько ветвей движения солдатских матерей, Но в основном-то сейчас они, конечно, занимаются защитой прав призывников, военнослужащих.
Насколько тяжело в России молодому человеку сегодня выбрать вместо армейской службы по призыву альтернативную гражданскую службу? И какие мотивировки чаще всего звучат, и насколько тяжело ее пройти?
Формально, если говорить о том законе, который принят, и о праве, зафиксированном в Конституции, формулировки самого закона чуть ли не одни из лучших в мире. У нас возможно заменить прохождение военной службы на альтернативную гражданскую по любым убеждениям. И не обязательно их как-то называть, фиксировать. Человек может прийти и сказать, что он последователь Льва Николаевича Толстого, исповедует ненасилие. Человек может быть православным. Буквально перед праздниками 30 апреля я был на призывной комиссии вместе с одним молодым человеком, который сказал, что вот он православный, но буквально понимает Библию, заповедь «не убий», и несмотря на то, что позиции некоторых иерархов православной церкви одобряет служение в армии, он понимает это так и просит заменить. И комиссия заменила. То есть убеждения у нас могут быть любые – антимилитаристские, пацифистские, философские, религиозные. Может быть, даже политические. Ребята тоже получали по политическим еще до всех этих событий с Украиной. Несколько лет назад у нас изменили закон об обороне. Раньше было зафиксировано, что вооруженные силы применяются только для защиты Отечества, а потом была возможность вставлена применение гипотетическое и внутри страны, тем более призыв у нас еще идет и во внутренние войска. Многие ребята по политическим мотивам отказывались идти в армию. Это то, что в теории. А на призывной комиссии, конечно, иногда возникают случаи, когда устраивают судилище, требуют какие-то справки, подтвердить свои убеждения, хотя в законе ничего подобного нет. И, в принципе, призывная комиссия должна верить молодому человеку.
В обществе сегодня, в том числе среди очень молодых людей, наблюдается как раз всплеск милитаризма. В связи с происходящим на Украине, в связи с аннексией Крыма, это видно, отчетливо. Как в сознании большинства, причем большинства молодежи, укладываются вещи несовместимые? Ура, патриотическая такая военная риторика и, в общем, нежелание по-прежнему подавляющего большинства молодых людей служить в российской армии.
Это отражение того разлома, который и раньше существовал. Когда идут опросы, нужна ли армия стране, какая армия нам нужна. Опросы демонстрировали зашкаливающий такой положительный ответ, что да, армия нам нужна, армия должна быть призывной. А когда же спрашивали, готов ли вы сами или отдать своего сына в ту армию, которая сейчас существует, как раз и демонстрировали, нет, мы не готовы, мы хотим что-то по-другому, мы хотим учиться. Этот разрыв сознания, он существовал. Сейчас он просто обострился. Потом в стране же у нас в общественном сознании довольно силен милитаризм, еще не изжит. Еще и в детском садике, в школе вот эти все воспоминания, праздники, разборка, сборка автомата Калашникова, портреты военачальников. То есть вот это не просто патриотизм, а именно военный патриотизм, он прививается. Но никто же не говорит, что альтернативная служба – это удел всех молодых людей. По оценкам у нас 30 где-то процентов ребят, всегда мечтающих об армии, желающих туда сами пойти или, так сказать, положительно об этом высказывающие, а те, кто рассматривает вот возможность альтернативной гражданской службы, около 10% всегда было. Остальные колеблются из-за разных условий. То есть введение альтернативной гражданской службы в России, которая стояла 10 лет назад, с 2004 года закон действует, это просто выбор. Сейчас как раз мы фиксируем такой интерес к этой службе. В 2008 года срок военной службы стал 1 год, сократился в 2 раза, и аналогично сократился в 2 раза срок альтернативной службы, он стал 21 месяц. В эти месяцы входят 2 полноценных отпуска каждый год по трудовому кодексу. 1 месяц отпуска полагается молодому человеку. В армии сейчас отпусков никаких нет. Молодой человек, если пойдет на альтернативную службу по трудовому кодексу, 40-часовая рабочая неделя, 8 часов в день, 2 дня выходных. В армии сейчас 1 день выходных, и то, который не так часто соблюдают. И в основном оставляют ребят проходить службу дома. Человек службы просто живет дома и ходит на работу как обычный специалист, а все остальное время вне рабочего у него совершенно свободно.
О Международном дне отказника от военной службы по убеждениям совести и об особенностях прохождения альтернативной гражданской службы в современной России я беседовал с руководителем проекта «Гражданин и армия», членом правления правозащитного общества «Мемориал» Сергеем Кривенко. В эфире «Время свободы. План на неделю». 16 мая исполнится 60 лет со дня знаменитого восстания в 1954 году советских политических заключенных в третьем лагерном отделении степного лагеря в поселке Кингир, расположенном в центральной части Казахстана. Это было одно из самых ярких и трагических событий в послесталинской истории системы советских лагерей. В Кингире восставшие на некоторое время взяли лагерь под свой контроль, смогли воспользоваться свободой и потребовали от администрации и властей в Москве соблюдения их прав и наказания виновных в незаконных расстрелах и издевательствах. Только 26 июня 1954 года, на 40-й день, восстание было подавлено внутренними войсками МВД СССР, использовавшими танки. По свидетельствам участников событий, погибли тогда сотни человек. У микрофона мой коллега, историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Восстанием в советских лагерях «Радио Свобода» посвящало свои программы постоянно. И не только восстанием, но и демонстрациям, акциям протеста, митингам. Но события в Кингирском лагере по своей масштабности заслужили повышенное внимание и не одну радиопрограмму. Еще до Солженицынского архипелага, откуда большинство читателей черпает сведения о Кингире, на волнах «Радио Свобода» звучал долгий цикл передач писателя и бывшего заключенного Михаила Демина. Цикл так и назывался «Восстание в концлагерях». Затем «Свобода» передавала полный текст ГУЛАГа, а в 1975 году познакомила своих слушателей с мемуарами венгерского врача Франца Варкани Лебера. Его записки – это непосредственное свидетельство всего случившегося в лагере по дням и часам. Заключенному доктору могли оставаться неведомыми закулисные шаги властей, мотивация поведения тех или иных фигурантов. У него не было того преимущества, которым обладают историки. Он не мог взглянуть на события из будущего. Но ценность его книги «Пока однажды» подразумевается, пока однажды не вспыхнуло восстание, в том, что мятеж увиден собственными глазами. Книга Варкани Лебера впервые увидела свет на страницах парижского журнала «Континент». Архивная пленка, 2 августа 1975 года. Читает диктор Леонид Махлес.
Была середина апреля 1954 года. Недавно из Кингира отправился очередной этап, и в лагерь привезли новых заключенных. Им освободили первый барак, и на следующее утро они проходили медицинский осмотр. При виде первого же из 600 появившихся новичков я едва поверил своим глазам. На груди у него была вытатуирована фиолетового цвета змея, на руках и спине – изречение. Ни малейших сомнений – это был уголовник. Второй и третий и четвертый тоже были блатные. С 48-го года, с тех пор, как для политических ввели специальные режимные лагеря, я их больше не видел. Наш лагерь не предназначался для них, и появление 600 уголовников должно было иметь свою причину. И через неделю с небольшим мы знали, зачем новичков завезли в Кингир. Их пахан Глеб сказал однажды вечером Анатолию Задорожному. «Опер вызывал к себе наших. Ему надо спровоцировать столкновение с политиками. И не зажимался, всякого разного наобещал. Скажу только, чтобы вы знали, мы ему работать не будем». Когда Анатолий, глава русской подпольной группы в нашем бараке, рассказывал мне об этом, его голос дрожал. Как и я, Анатолий, тоже с конца войны сидевший по лагерям, помнил то время, когда уголовники были для нас едва ли не страшней конвойных. Ничего удивительного, что лагерное начальство считало верным делом напустить на нас блатных. Выявить в этих столкновениях руководителей подпольных групп и обезвредить их казалось им детской забавой. Но лагерные верхи основательно просчитались. Узнать, как опасен был этот просчет, им пришлось очень скоро. Блатари 54-го года были уже не те, что в 47-48-м. Они тоже политизировались. Годы лагерей внесли политический элемент в среду тех, кого советская жизнь с молоду толкнула на путь преступности. Из личного неподчинения режиму выросло принципиальное его отрицание. Их пахан Глеб мог и сам служить в этом хорошим примером, даже если бы не прибавил на Воркуте к уголовной своей статье еще и статью 58.8 «Политический террор». В Кингире, во всяком случае, несмотря на полосатую тельняшку, завернутые голенища и цветистый мат, Глеб вел себя именно как политический заключенный. С первого же дня между его ребятами и нами не почувствовалось никакой неприязни. «Мы вас поддержим», – заявил Глеб руководителям лагерного подполья. Действия 600 новоприбывших были вработаны в план намечаемого восстания. Именно его люди и должны были начать. 15 мая, воскресенье. На втором лагпункте назначен концерт. Известие об этом моментально облетело лагерь. Блатные Глеба решили пойти. Они вынули большую чугунную трубу из бани. 20 или 30 человек направились с ней к стене, к тому месту, где были раньше ворота. Их потом замуровали, но стена в этом месте тоньше. Вскоре раздались ритмические удары. Я после не раз спрашивал себя, почему надзиратели и охрана ударились в такую панику и разбежались. Но когда блатные полезли в пробитое отверстие на территорию второго лагпункта, их как метлой смело. И концерт, конечно, не состоялся. Между тем, банная труба пошла в дело у задней стены нашего лагпункта. Ребята Глеба вместе с нашими проламывают ворота на двор изолятора. Около 600 арестованных, 400 в изоляторе и больше 200 в буре, выходят на волю. В числе первых освобожденных – Кузнецов. Само собой разумеется, ему командовать политическими. Украинцы массами бросаются теперь на стены. Ворота на хоздвор проломлены. Все кидаются теперь к 8-метровой крепостной стене, опоясывающей женский лагерь. Меньше чем за час люди одолели ее. И 3500 женщин в первый раз за многие годы на одной территории с нами. Настала ночь и снова день. Офицеры покинули лагерь. Надзиратели у нас под арестом. Наши люди охраняют их точно так же, как продуктовые и вещевые склады. Мы наслаждаемся своей победой. Но снести внешние ворота и выйти вон из лагеря нам еще не приходит в голову. Хоть в эти первые полтора дня это было, пожалуй, возможно. По видимости, ничего не происходит перед лагерем, но это лишь затишье перед бурей. Было 3 часа ночи с понедельника на вторник. Никто не спал, и все услышали походный шаг, застучавший внезапно перед всеми 3 воротами лагеря – войска МВД. Они ревели, кидаясь на нас, разгоняя нас штыками и прикладами. Вскоре из глинобитных строений женского лагеря раздались первые выстрелы. Им надо было в первую очередь выгнать оттуда мужчин. К утру они вытеснили нас с хозяйственного двора. На стенах между двором и вторым лагпунктом расположились стрелки с автоматами.
Фрагмент из книги венгерского врача Франца Варкани Лебера. Журнал «Континент». 3 номер, 75-й год. Диктор Леонид Махлес. Пленка из архива «Свободы».
В воскресенье 18 мая программа «Мифы и репутации» моего коллеги Ивана Толстого, подготовившего для сегодняшнего эфира этот архивный фрагмент, будет полностью посвящена Кингерскому восстанию 1954 года. Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. У микрофона Александр Гостев. В конце программы немного отойдем от политики и вернемся в начало наступающей недели. 12 мая, в понедельник, исполняется 10 лет со дня создания в Великобритании первого церковного интернет-прихода, который входит в состав официальной англиканской церкви и в котором служат веб-священники. Итоги этого необычного онлайнового эксперимента широко обсуждаются в британском обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Идея создания интернетного церковного прихода принадлежит англиканскому священнику Ричарду Томасу, занимающему должность директора по связям с общественностью Оксфордской епархии. Он был озабочен снижением посещаемости церквей верующими за последние десятилетия и предложил проект, предусматривающий ее увеличение за счет использования социальных возможностей интернета. Проект получил одобрение главы англиканской церкви архиепископа Кентерберийского. Первым веб-пастором Оксфордской епархии была назначена Элисон Лестри. В англиканской церкви разрешено рукоположение женщин в священнический сан. Как выяснилось, особенно привлекательной идея интернетной церкви оказалась для людей с ограниченными физическими возможностями, хронических больных, людей, проводящих много времени в поездках и живущих в отдаленной, лишенной церковного прихода местности. Среди прихожан церкви онлайн есть и верующие, разочарованные в традиционных коллективных церковных обрядах и стремящиеся к более интимному, индивидуальному вероисповеданию. За прошедшие 10 лет на веб-сайт онлайновой англиканской церкви за пастырским советом, благословением, исповедью или для участия в онлайновом богослужении обратились несколько тысяч человек. Немалое значение для британской англиканской церкви имеет и дешевизна онлайнового прихода. На его содержание отпускается 15 тысяч фунтов в год, что значительно меньше содержания среднего традиционного прихода. Последние 5 лет прихожан интернетного прихода Оксфордской епархии окормляет пастор Пэм Смит. В интервью «Радио Свобода» она рассказывает о работе первой в мире церкви онлайн.
Мы организуем много богослужений, и члены нашей общины могут молиться не только самостоятельно, но и коллективно, вместе с другими людьми. Точно так же это происходит и в церкви, только делаем мы это онлайн. Мы изучаем Библию, у нас есть специальные библейские группы. Мы коллективно читаем и обсуждаем новые христианские книги. Кроме того, мы поддерживаем друг друга в случае разного рода проблем или бед. Собственно, это происходит и в других христианских общинах. У нас есть чат, и раз в неделю мы встречаемся для исповеди. Кроме того, раз в неделю мы общаемся на светские темы. В этом случае люди могут говорить друг с другом в реальном времени.
Сколько прихожан насчитывает онлайновая церковь?
Прихожан очень много. В настоящий момент у нас их около 700. Из них 30-40 человек очень активны. Иногда люди присоединяются к нам и участвуют в чтениях и беседах, но ничего не пишут, поэтому нам трудно точно подсчитать число прихожан. Учитывая это, думаю, что в реальности наш онлайновый приход посещают несколько тысяч человек. Мы выставляем христианские тексты на нашем сайте и готовим их к особым датам, скажем, к Рождеству или Пасхе. Их читают многие тысячи людей. Многие из них предпочитают не участвовать в коллективных чтениях и обсуждениях, а делать это индивидуально.
Существуют ли в онлайновой церкви какие-либо литургические ограничения по сравнению со службой в традиционном приходе?
Мы не совершаем обряд причастия, поскольку для этого необходимо физическое присутствие прихожан. По этой же причине мы лишены возможности крестить людей. Мы не можем курить фимиам и использовать музыку, поскольку у нас нет музыкальных файлов. Мы не можем использовать голоса наших прихожан, которые обычно пишут и читают наш сайт. Так что в онлайновой церкви многие вещи, обычные для традиционного прихода, просто невозможны.
Кто обычно становится вашими прихожанами? Люди какого возраста и из каких социальных групп?
Дело в том, что у нас нет детальной информации о наших прихожанах, поскольку мы не просим их предоставлять ее при приобщении к нашей церкви. Если судить по нашим активистам, то это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Многие из них испытывают трудности при участии в христианских обрядах, и не из-за болезни, а из-за того, что живут в отдаленной и изолированной местности. Есть люди, принадлежащие к своему местному приходу, но по какой-то причине разочаровавшиеся в проходящих там богослужениях. Трудно определить их социальную принадлежность, но для приобщения к онлайновой церкви нужен лишь выход в интернет. Честно говоря, нас мало заботит, каким социальным группам принадлежат наши прихожане. Важнее, чтобы они могли квалифицированно пользоваться интернетом.
Можно ли сказать, что ваш англиканский приход онлайн по существу стал международным?
У нас зарегистрированы прихожане из разных стран, но мы общаемся только на английском и не говорим на других языках. В основном это люди из англоязычных стран. Но у нас есть, например, прихожане из Малайзии, из Индии и других стран, но они владеют английским. В основном члены нашей церкви – англичане, но к нам обращаются люди из Америки, Австралии, Новой Зеландии. Честно говоря, мы не проверяем, откуда пишут наши прихожане. Нам об этом становится известно, только если они сами об этом говорят.
Говорила веб-пастор первого онлайнового прихода англиканской церкви Пэт Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 17 мая состоится традиционная культурная акция «Ночь в музее». 8-я для России и 10-я для Европы. В Москве участниками акции станут 250 арт-пространств. Ожидается, что в этот день в неурочное время музеи и галереи посетит более миллиона человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
Музеи, галереи и иные примкнувшие к ним арт-пространства начнут свои посвященные ночи в музее программы в 6 часов вечера. С каждым годом акция привлекает все большее число посетителей. Однако, говорит директор московского проекта Екатерина Мочалина, не это главное.
Мы больше, конечно, за качество публики, нежели за ее количество, но москвичам уже, гостям столицы тоже полюбилась эта акция.
Когда такой огромный наплыв посетителей, не отражается ли это на качестве музейной ночи?
Цель этого проекта – это как раз привлечь людей в музеи не сколько, наверное, для того, чтобы они, имея достаточное количество времени, спокойно посмотрели экспозицию, сколько просто узнали, может быть, о том, что есть какие-то новые интересные музеи, новые интересные выставки, посетили несколько музеев и экспозиций за одну ночь для того, чтобы потом в эти музеи вернуться.
Я помню по прошлым годам, что отнюдь не все музеи пускали посетителей в эту ночь бесплатно. Некоторые продолжали за билеты. А вот в этом году как?
Ситуация, не могу сказать, что кардинальным образом изменилась, так как есть, например, музеи городские, которые подведомственны департаменту культуры, акция наша городская. Эти музеи традиционно работают бесплатно. Но есть музеи еще также и федеральные, и частные, которым мы можем рекомендовать делать бесплатный вход, но в данном случае уже решает непосредственно сам музей.
Кто будет работать дольше всех?
Наша акция, как вы знаете, до 0 часов. Но есть такие прекрасные музеи, которые будут работать намного дольше. Вот одним из таких, например, музеев является Государственная галерея на Солянке, где будет происходить ночь музея аж до 5 утра. Там очень интересная программа, связанная с творчеством австрийских художников группы «Жили Тим», которая приезжает специально на эти даты в Москву и будет там готовиться к своей выставке. И там будет такая вечеринка, когда художники будут принимать у себя до 5 утра в галерее всех желающих.
Это участники выставки или какие-то другие художники?
Нет, это художники, которые приезжают в Москву, и они на период ночи в музей, как раз в эти даты, они будут готовить в этой галерее свою собственную выставку. Будут вместе с российскими художниками производить объекты, которые потом станут частями выставки, которая откроется на несколько дней позже.
То есть они будут делать эти объекты именно во время акции, на глазах у зрителей?
Да.
Ну, как я догадываюсь, это актуальное искусство.
Это такие инсталляции, можно сказать. Также, например, долго до 3 часов ночи будет работать Еврейский музей и Центр толерантности, в котором проходит выставка «Ателье», которая посвящена фотографу Моисею Наприбауму. Это был во времена Советского Союза. Такой официальный фотограф, которому доверяли делать портреты всех видных деятелей из разных областей, там политики, культуры, науки. Например, он автор знаменитого фотопортрета Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Там будет работать настоящее фотоателье в стиле 20-30-х годов, где каждый сможет сфотографироваться в антураже и в костюмах этого времени и получить в подарок открытку с своей фотографией.
Думаю, многие в музейную ночь предпочтут уличные программы от незатейливых, вроде созданных англичанином Стюартом Сэмплом смайликов из мыльной пены на пешеходных улицах, до изысканных, вроде московских страниц Момо в сквере у музея Тургенева, говорит режиссер так называемого «Большого музейного похода» Живили Монтвилайте.
Это про образ лав-парада, но когда объектом любви становится искусство. Это некий поход сквозь музеи, через музеи, вынося копии объектов, фотографий, картин и показывая это все вокруг. Мы идем по половине бульварного кольца, и в этом году у нас не только пеший поход, но и попытка присоединить транспортные средства. Мы проедемся на автомобилях и платформах. В этом году участвует много музеев, даже закрытых музеев, как Политехнический музей Маяковского, и их руководители будут сами участвовать. А еще в этом году у нас выходит много прообразов писателей из разных музеев. Это и Маяковский, и Тургенев, и Толстой, и даже Горький, и, как в прошлом году, Пушкины. А также к нам присоединяются очень много друзей, просто идущих по улице, или которые специально приходят пройтись с нами по нашему маршруту.
перечисленные вами писатели-классики, это будут актеры, изображающие этих писателей, или это будут какие-то объекты?
И актеры, и объекты. Это я пока хотела бы оставить за рамками. Мы готовим много сюрпризов.
Вот этот большой музейный поход, он будет проходить в тишине или он будет как театрализованное действие сопровождаться музыкой, звуками?
Он будет, безусловно, сопровождаться и звуками, и музыкой. И где-то, как я уже сказала, у нас даже появится платформа и будет несколько открытых автомобилей. И как в прошлом году мы пользовали тоже разные музыкальные инструменты, но также где-то мы остановимся и соблюдим тишину.
В помощь жадным до впечатлений людям 200 бесплатных такси, которые будут курсировать между 10 музеями. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой о ночи музеев с 17 на 18 мая завершил эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 12 по 18 мая. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.